Глава 18. Спустя какое-то время после того, как Дайсон Ида услышал хруст собственных ломающихся костей, Хьюго глядел в темноту открытого люка где-то в переулке восточного сектора и пытался понять, действительно ли эта работа стоила того, чтобы спуститься вниз.
«Это не настоящая канализация», — кажется, уже в сотый раз повторил Див. «Это туннель, чтобы ремонтникам было удобнее передвигаться. Коридоры тянутся под землей, словно невидимые улицы. Можно спуститься здесь, а потом выйти в любой другой точке Айрон-Сити. Только если знать, куда идти», — заметил Луи.
«У тебя есть карта?» — спросил Хьюго. Луи и Див переглянулись.
«Только части города», — ответил Див. «Но я знаю, как добраться отсюда до Бархатной Орхидеи, а именно оттуда выйдет наш парень».
«Бархатная орхидея находится не прямо над канализацией», — сказала Кайоми. «Тогда к ним бы никто не ходил».
«Нет, но один из главных люков находится практически под ними», — сказал Див. «Так люди могут входить в заведение и незаметно покидать его».
Хьюго фыркнул.
«Как будто их клиенты выберут канализацию, когда есть задняя дверь. Вы совсем сдурели». «Женатые клиенты точно предпочтут люк», — ответил Див, отстаивая свое мнение.
«В это я могу поверить», — кивнула Кайоми.
«А я нет», — сказал Танжи. «Это все потому, что ты такой ханжа», — спокойно заметил Див.
«Видишь», — встряла Кайоми, — «я же говорила, об этом все знают».
«Вы можете все заткнуться на минутку», — возмущенно воскликнул Хьюго. «Я из-за вас собственных мыслей не слышу».
Он отошел к грузовику и встал, прислонившись к кузову. Через некоторое время к нему присоединилась Кайоми, оставив остальных крутиться возле открытого люка.
«Я тоже не в восторге от этой затеи», — сказала она. «Но так мы сможем разобраться с ним тайком, без свидетелей».
Хьюго скривился.
«Большой он, этот ваш туннель?» — спросил он.
Диф и Луи переглянулись.
«Ну, до потолка я не достану, и в ширину он больше меня», — сказал Луи, раскидывая руки. «Насколько выше и шире?» — со вздохом спросил Хьюго. «Прости, линейку с собой мы не взяли», — фыркнул Див. «Наш парень довольно большой, и он по ним нормально ходит. Так что 10 футов там точно есть, и в ширину тоже, кажется».
Хьюго снова вздохнул.
«Места для маневра будет мало». «У него и того меньше», — заметил Луи. «Не факт, что это даст нам преимущество», — сказал Хьюго. «Мне это не нравится», — заявил Танжи. «Там внизу всякого рода фигня водится. Говорят, гребишь кто ж где-то там».
«Серьезно?» — Кайоми выпучила глаза.
«Это просто слухи», — сказал Луи. «Но даже если это правда, он живет в канализации, а не в верхних туннелях». «Тебе-то откуда знать?» — спросил Танжи ровно. «Эй, мы же не собираемся там жить. Всего лишь разберем одного киборга», — успокоил Див. «Не так много времени. Зашли и вышли. В чем проблема?» «Там воняет», — сказал Хьюго. «Ты быстро привыкнешь», — подбодрил Луи. «И в верхних туннелях пахнет куда лучше, чем в канализации». «Не слишком обнадеживает», — заметил Танжи. «Ладно, хватит», — утихомирил всех Хьюго и нетерпеливо взмахнул обеими руками. «Работать надо быстро, без глупостей. Завалить его надо за 60 секунд, максимум 90. Облажаемся, другой возможности уже не будет, и Вектор больше не даст нам работу. Кайоми, перегони грузовик поближе к люку». «Может, стоит заодно накрыть выход липкой сетью?» — предложил Танжи. «На случай, если он от нас смотается и попытается сбежать». «Хорошая мысль», — похвалил Хьюго.
«Совсем неплохо для Ханжи», — добавила Кайоми, не сильно толкнув его в плечо.
Танжи глянул на нее поверх головы Хьюго.
«Спасибо, но не обязательно говорить это с таким изумлением». «Собирайтесь», — велел команде Хьюго, — «только никаких зажигательных бутылок». «Почему еще?» — спросил Див. «Потому что запах, который ты чуешь, — это канализационный газ. Он состоит из метана и кучи других веществ, и все они горючие». Он повернулся к Дифу. «Когда вы осматривались внизу, почувствовали сквозняки или какой-нибудь ветерок?»
Див недоверчиво уставился на него.
«Смеешься, что ли?» «Никакой вентиляции», — пояснил Хьюго. «Огонь выжигает кислород. Если там внизу загорится зажигательная бутылка, нам будет нечем дышать. Ты можешь драться, когда задыхаешься?»
Луи посмотрел на Хьюга с чем-то вроде восхищения.
«Откуда ты все это знаешь?»
Хьюга пожал плечами.
«Просто где-то слышал», — сказал он.
По правде, он и сам не помнил, откуда это в его голове.
«Мы можем обсудить позже, если хочешь, но сейчас тебе придется поверить мне на слово. Если я увижу кого-нибудь зажигательную бутылку, он вылетит из команды, даже если мы не погибнем».
Когда они оказались в туннеле, Хьюго едва не отказался от затеи. Внизу было куда светлее, чем он ожидал. Как выяснилось, Див не преувеличивал яркость трубок под потолком. Они включились, пока команда спускалась по лестнице. Однако хорошее освещение наталкивало на мысль, что тут могли быть камеры наблюдения. Хотя Хьюго и не сумел разглядеть ничего похожего на линзу. А вот место было как будто меньше, чем описывал Див. Хьюго никогда не боялся замкнутых пространств. Но в натянутом на голову капюшоне, защитных очках и закрывавшей нос бандане ему казалось, что он задыхается. Хуже того, бандана нисколько не защищала от вони, которая была куда сильнее, чем убеждал его Див. Хьюго пожалел, что не уговорил их придерживаться первоначального плана и подкараулить цель, когда она вылезет из люка. Почему киборгу вообще понадобилось передвигаться по подземным туннелям? Его, наверное, приходилось поливать водой несколько раз в день, чтобы избавиться от запаха, который казался таким же плотным, как сами стены. Див показал им два ответвления. В первый раз другой туннель отходил вправо. Чуть дальше еще один коридор убегал влево. Див и Луи остались у второго. Хьюго, Танжи и Кайоми спрятались в первом. План был прост. Втроем с Танжи и Кайоми они выскочат и преградят киборгу путь. А Див и Луи с сетью подкрадутся к нему сзади. Когда они накинут сеть, вся команда разом угостит его разрядами парализаторов. Обычно, чтобы свалить киборга, было достаточно удара в шею. Но Хьюго решил вдарить по плечам, локтям и коленям, чтобы наверняка обездвижить его целиком. Через 20 минут после того, как они заняли свои позиции, свет погас. Танжи и Кайоми подпрыгнули. Хьюго понадеялся, что они не заметили, как он сделал то же самое.
«Это всего лишь датчики движения», — прошептал он Кайоми. «Лампы снова включатся, как только мы сдвинемся с места».
Кайоми сдернула шарф, закрывавший нижнюю половину ее лица.
«Знаю», —
недовольно сказала она.
«Закрой лицо», — велел Хьюго.
Она скорчила физиономию, но подчинилась.
«Я едва могу дышать».
«Дышать будешь потом, а сейчас заткнись», — прошептал Танжи. «Кажется, я что-то слышу».
Хьюго тоже услышал. Голоса вдалеке. Он не мог разобрать слов, но эхо отдавало металлом, как будто звук доносился со дна громадного пустого чана. Что, если киборг не один? Поморщившись, Хьюго подумал, что ему следовало предусмотреть такой поворот заранее. То, что киборг всегда ходил один, когда за ним следили Див и Луи, еще не означало, что этой ночью с ним никого не будет. Хьюго захотелось побиться головой об стену. Если вместе с их целью идет еще один ПЗ-киборг, то команде придется несладко. Смогут ли они впятером одолеть двух киборгов в замкнутом пространстве? Хьюго не мог сказать наверняка. Если оба киборга запутаются в сети, команде останется только бить их током, пока они не прекратят шевелиться. Заплатит ли Вектор за второе тело? Или он захочет получить его как бесплатный бонус? Хьюго решил, что это следует обсудить, прежде чем отдавать товар. А что, если их окажется трое? Внезапно Хьюго сообразил, что голоса умолкли. По мере того, как киборг приближался, дальше по туннелю зажигались лампы. Телефон Хьюго завибрировал. Текст от Дифа. «Он приближается». «Он один», — напечатал Хьюго, и получил в ответ иконку с поднятым вверх большим пальцем. Теперь по шагам он и сам слышал, что идет один человек. У Хьюго камень с души упал. В следующий раз нужно лучше продумывать ситуацию и не позволять другим втягивать себя во всякие авантюры, особенно если инициатором выступает не самый умный человек. Зажигалось все больше огней, и запах канализации тоже становился сильнее. К тому времени, когда лампы горели в их части туннеля, Хьюго дышал ртом, хотя это не особенно помогало. Киборг что, тащил с собой полное ведро прямиком из канализации? На экране телефона Хьюго возникло еще одно сообщение от Дифа. «Сейчас». Хьюго выскочил в туннель прямо перед киборгом, Кайоми и Танжи последовали за ним. Вонь ударила в нос с новой силой. У него за спиной Кайоми фыркнул от отвращения.
«А вам что нужно, букашки?» — спросил киборг со смехом.
На щеке под глазом у него было темное пятно. На металлических руках — несколько капель грязи. Но вонь, судя по всему, исходила в основном от жижи, что покрывала его ноги.
«Лучше бы вам тут не шебаршиться, а то найдет вас крысолов».
Диф и Луи подкрадывались к нему сзади. Почему они до сих пор не набросили на него сеть? Чего они ждали? Внезапно киборг содрогнулся, и его лицо потеряло всякое выражение.
«Под землей живут мои дети», — произнес он низким голосом, от которого у Хьюга по коже побежали мурашки. «Нечего вам здесь делать».
«Совершенно согласен», — подумал Хьюго, глядя мимо него на Дифа и Луи.
«Бросайте уже сеть!»
Но киборг уже развернулся. Не успели Диф и Луи поднять сеть, как он схватил их и ударил головами друг о друга, затем отобрал сеть. Киборг снова повернулся и швырнул ее в Хьюго. Тот проскочил у киборга между ног, в ноздри ударила очередная волна вони. Танже отскочил в сторону, и сеть упала на Кайоми. Киборг подтянул ее к себе, сказав еще что-то о том, что им здесь не место. Хьюго вскочил на ноги за спиной у киборга и ударил парализатором сзади в шею. Кайоми испустила вопль, и Хьюго впервые понял, что значит душераздирающий крик. Он услышал, как она лупит кулаком по металлической груди киборга, увидел, как рванули вперед меньшие механические руки. Спустя какое-то время Кайоми упала на пол туннеля и отползла прочь, всхлипывая и пытаясь справиться с рвотой. Девушка начала выпутываться из сети с помощью одной руки, а другую прижимала к груди. Хьюго снова ударил киборга в шею, и тот упал лицом вниз. Все его дополнительные руки растопырились в разные стороны. Рядом с ним, как по волшебству, возник Танжи и ударил в основание позвоночника. Не совсем в копчик, но достаточно близко, чтобы Хьюго испытал краткое мгновение злорадного удовлетворения. Задняя часть бедер киборга раскрылась, и оттуда выскользнули гибкие канаты, которые крепко обвили ноги Танжи.
«Ай, мерзость!» — завопил тот, рухнув почти что на киборга. «Сними их! Сними их!»
Хьюго перепрыгнул киборга, схватил сеть и набросил на него. Потом еще раз ткнул парализатором в основание черепа. Верхняя часть тела киборга приподнялась, все его руки сжались. Танжи заорал, чтобы Хьюго прекратил, потому что кабели сжимались только сильнее.
«Сними их! Сними их!»
К свалке подковылял Див и ткнул своим парализатором туда, где нога киборга крепилась к торсу. Раздался резкий треск, и державшие Танжи кабели обмякли. Парень отшатнулся в сторону, подобрал свой парализатор и ударил киборга в другую ногу.
«Просто на всякий случай», — мрачно сказал он. «Ублюдок! Мне месяц придется отмываться, чтобы избавиться от вони».
Киборг начал смеяться. Звук заставил Хьюго отпрянуть с отвращением. Но Див, Танжи и Луи, как один, прыгнули вперед и ткнули лежавшего на земле парализаторами в шею. Смех оборвался.
«В жизни своей не слышал ничего настолько жуткого», — выпалил Хьюго. «Парень определенно псих», — сказал Танжи. «Сначала он зовет нас насекомыми, а потом начинает рассуждать о своих детях. Что это вообще такое?» «Множественные личности», — заявил Див со знанием дела. «У некоторых людей их типа больше сотни». «Плевать», — сказал Хьюго. «Давайте отсоединим ядро, пока он не очухался». «Да, тут такое дело», — начал Луи, посмотрев на Дифа со значением. «Ты забыл ему рассказать». «Мы забыли», — поправил его Диф.
«Что?» —
проорал Хьюго. Диф виновато поежился.
«Ну, слышишь это жужжание?»
Хьюго только собирался сказать, что ничего не слышит, но тут сообразил, что на самом деле слышит.
«Скорее гудение», — поправил Луи. «Это крысолов», — быстро сказал Див. «Вся эта движуха привлекла его внимание. Он думает, что тут какие-то крысы или еще что-то, от чего ему нужно избавиться».
«Оберните киборга сетью, чтобы мы могли дотащить его до лестницы», — велел им Хьюго и повернулся к Кайоми, которая все еще бережно прижимала руку к груди.
«Я не смогу взобраться по лестнице», —
беспомощно сказала девушка.
«Он мне руку сломал».
Она начала плакать.
«Ублюдок!»
Хьюго заставил команду дотащить киборга до лестницы, потом велел Кайоми забраться на него и уцепиться здоровой рукой за сеть.
«Нет»,
— сказала она,
— «меня мутит от одной только мысли».
Танжи повернулся к ней спиной и нагнулся.
Можешь тогда забраться на меня».
Она вскарабкалась ему на спину, и Танжи вместе с ней поднялся наверх. Хьюго, Диф и Луи как раз собирались втянуть обмотанного сетью киборга на лестницу, когда в дальнем конце туннеля появился крысолов.
«Вот это крысолов?» — спросил Хьюго.
Он выглядел как металлическая полусфера 4 футов высотой в юбке из безостановочно двигавшихся ножей.
«Мерзкий, да?» — сказал Луи, пока они с трудом втаскивали киборга по лестнице.
Хьюго хмыкнул. В Айрон-Сити многое казалось мерзким. Эта штуковина, по крайней мере, не умела взбираться по лестницам.
«Что тебе нужно?» — спросил Вектор, не сводя глаз с экрана на стене. «И почему, ради всего святого, от тебя воняет?»
Хьюго не нашелся, что сказать. Он посмотрел на тело киборга, лежавшее возле дверей лаборатории. Подбросив Кайоми и Танжи до травмпункта, они с Дифом и Луи обернули киборга в несколько мусорных пакетов. Луи предложил добавить соды, чтобы избавиться от запаха, но с собой ее ни у кого не оказалось, и они не знали, где ее отыскать в такую рань. Теперь Хьюго порадовался, что велел Дифу и Луи подождать снаружи, после того, как они помогли ему дотащить тело до лаборатории.
«Я доставил ваш заказ», — сказал Хьюго. «Тело киборга со всеми дополнениями. Это оно так воняет».
«Пожалуйста, поверьте этому», — в отчаянии взмолился он про себя. Вектор повернулся и взглянул на него с выражением человека, который жутко устал от того, что ему все надоело. И он хотел на ком-нибудь сорвать раздражение.
«Не хочешь объяснить поподробнее? И лучше бы твоему объяснению быть правдоподобным, потому что я определенно не заказывал ничего, чтобы так воняло».
Хьюго заколебался. В другом конце помещения Кирен переходила от смотровых столов к шкафам, потом к полкам, брала в руки какие-то предметы и бросала их обратно, хлопала дверцами и безостановочно что-то бормотала себе под нос. Хьюго сообразил, что она притворялась занятой, а Вектор делал вид, будто она не выводит его из себя.
«Мы нашли ваш товар в канализации», — наконец сказал Хьюго.
«Я не заказывал ничего из канализации».
Вектор прямее сел в кресле и уставился на Хьюго.
«Что с тобой такое? Сначала южный сектор, теперь канализация. Ниже просто некуда. Не в этой жизни».
«Мы думали, что он в бархатной орхидее», — безрадостно сказал Хьюго, стараясь придать лицу бесстрастное выражение.
«Как можно попасть из бархатной орхидеи в чертову канализацию?» — спросил Вектор.
«Дело практики, Вектор, дело практики». Хьюго пришлось прикусить губу, чтобы не произнести этого вслух.
«Через ремонтные туннели», — наконец ответил он. «Там мы его перехватили, после того, как он вылез из канализации».
Несколько секунд Вектор смотрел на него, нахмурившись, потом расхохотался.
«Взаправду? Вы нашли его в канализации? Черт, парень, все это прям как по заказу. Ты просто не представляешь, как все отлично складывается».
Он повернулся, чтобы взглянуть на Кирен, которая гремела посудой в шкафу, хотя на самом деле ничего не искала.
«Эй, Кирен!» — окликнул ее Вектор.
Кирен продолжала перебирать содержимое шкафчика, как будто его не слышала.
«Эй, детка, у меня для тебя добрые вести», — продолжил Вектор.
После того, как она снова не ответила, он добавил.
«Остановись и послушай меня, а то я подойду и заставлю тебя обратить на меня внимание».
Он не повысил голос, скорее даже понизил. Но Кирен при этом замерла на месте. Потом медленно закрыла шкафчик, развернулась и взглянула на Вектора. Хьюго постарался остаться бесстрастным. Он никогда не думал, что кто-то может быть таким бледным. Ее голубые глаза были теперь не ледяными и пронзительными, а водянистыми и поблекшими. Сегодня ночью случилось что-то нехорошее, и Вектор винил в этом ее. Неважно, имела ли она какое-то отношение к проблеме или нет. Хьюго подумывал, как бы ему выбраться из лаборатории и вернуться позже. Никому не следовало видеть Вектора в таком состоянии, особенно ему.
«Наш приятель Хьюго только что доставил особый заказ», — рассказывал Кирен Вектор. «Ну, помнишь, то кибернетическое тело со всякими клевыми примочками, руками в руках, дополнительным легким и прочей вычурной фигней. Так вот, знаешь, где он его нашел?» «Ни за что не угадаешь. В канализации», —
Вектор указал на Хьюго, как ведущий телевизионной игры, на главный приз.
«Представь себе, детка, Наш новый большой прорыв возился в грязи вместе с нашим прошлым большим прорывом, который должен был стать нашим предпоследним большим прорывом. Но в дерьмовую ситуацию можно попасть не только в канализации». Вектор внезапно снова повернулся к Хьюго, растянув губы в широченной притворной усмешке, которая, по мнению парня, была самым ужасающим зрелищем в его жизни.
«Слушай, парень, а гривишки ты там случайно не видел?»
Хьюго уставился на него в полнейшем недоумении. «Гривишка-то тут при чем?»
«Нет, а наших шансов выиграть следующий мотербольный чемпионат?» — спросил Вектор. «Они точно должны были оказаться где-то там, после того, как их смыли в сортир!»
Кто-то коснулся плеча Хьюго, и парень подскочил. Над ним нависал один из телохранителей Вектора. Хьюго почти готов был развернуться и бежать, но мужчина негромко, почти шепотом произнес.
«Ночь не задалась. Кто-то убил нового игрока и забрал ускоряющий чип».
«Гон мертв?» Хьюго был ошеломлен. Отчасти потому, что кто-то оказался способен его убить, отчасти потому, что кто-то вообще осмелился, зная, что киборг принадлежал Вектору. Хуже того, убийца украл суперчип. Но кто, кроме Кирен, знал, как вытащить чип и был достаточным безумцем, чтобы...
Хьюго задержал дыхание. «Ида. Только Ида. Лучше вернись завтра днем», — прошептал телохранитель. «Часиков после двух».
Он начал было подталкивать Хьюго к дверям. Хьюго не сопротивлялся.
«А ну-ка, стой, парень!» —
взревел Вектор. Хьюго сжался, ожидая, что его пристрелят.
«Я должен тебе заплатить. Мы тут профессионалы».
Он нетерпеливо поманил парня к себе. Хьюго подошел. Вектор подскочил с еще более устрашающей усмешкой на лице и потянул его к ближайшему шкафу с кнопочной панелью. Ему понадобилось 3 попытки, чтобы его открыть. Хьюго притворился, будто ему пришло что-то важное на телефон.
«Вот, 3-й раз, счастливый!» —
возвестил Вектор радостным тоном, в котором проскальзывали истерические нотки. Он так яростно распахнул дверцу, что она отскочила обратно. Вектор поймал ее одной рукой, сунул другую внутрь и взял пачку кредитов с полки.
«Отличная работа. Спасибо большое», —
сказал он и сунул кредиты Хьюго, улыбнувшись еще шире.
«Не трать все в одном месте».
«Я постараюсь, сэр».
Про себя Хьюго подумал, что это будет непросто, учитывая, как мала 5-я часть суммы. Но он не собирался никого обманывать. Когда он только собрал команду, Хьюго пообещал всем равные доли и не собирался нарушать данного слова.
«Прекрасно. Рад, что ты доставил заказ вовремя. Я всегда этому рад. Но, судя по тому, как все сложилось, мог принести его и через неделю. Все равно результат был бы тот же».
К тому времени, как он хлопнул Хьюго по плечу и указал ему на дверь, ухмылка Вектора стала совершенно безумной. Потом он повысил голос, обращаясь к помещению в целом.
«А теперь кто-нибудь! Кто угодно!»
Вектор многозначительно посмотрел на телохранителя.
«Вытащите эту вонючую дрянь наружу и окатите ее из шланга! Немедленно!»
«Беги», — произнес телохранитель одними губами, глядя на Хьюго, и парень рванул. По крайней мере, Дифу и Луи хватило так-то не жаловаться на размер их долей. Хьюго отвез их в кафе, где остались их гиробайки, потом поехал в больницу проведать Кайоми. Он отыскал Танжи в одиночестве, сидевшего в полупустой приемной. Тот снял толстовку и засунул ее в пластиковый пакет.
«Ура, ура!» —
безрадостно проговорил Танжи, когда Хьюго отдал ему деньги.
«Ну что, Вектор сильно обрадовался, что мы доставили товар вовремя?»
Слава богу, он оставил Танжи присматривать за Кайоми.
«Он бы танцевал от радости и возносил хвалы богам, но у них там что-то странное творится». «Он, по крайней мере, сказал спасибо?» — спросил Танжи.
«Только на словах».
Танжи скорчил кислую мину.
«Думаю, нам пора повышать ставку», — сказал он. «В сумме следует учитывать количество людей».
«Думаешь, мы бы справились втроем?»
Танжи покачал головой.
«Мы бы, наверное, еще возились с ним, когда приполз крысолов. Тот бы нам всем руки переломал».
Танжи подтянул к лицу ворот футболки и принюхался.
«Кажется, толстовка задержала большую часть вони».
Хьюго снял свою толстовку и понюхал футболку.
«Не могу определить», — признался он. «По мне, так вся эта ночь сплошное дерьмо. Где ты взял пакет?»
Танжи кивнул в сторону стойки регистрации, за которой сидел мужчина в сине-белой форме, уперев подбородок в сцепленные руки и закрыв глаза.
«Просто попроси медбрата, он тебе даст».
Хьюго не успел еще добраться до стойки, а мужчина вытащил откуда-то пластиковый пакет и сунул ему через стол, не меняя положения и не открывая глаз. Хьюго поблагодарил его и сунул толстовку в пакет. Танжи был прав. Вони сразу поуменьшилась. Только через час появилась Кайоми с ярко-розовым гипсом на предплечье. На ней была одноразовая больничная пижама и больше ничего. В руках девушка несла пластиковый пакет со всякими мелочами, которые раньше лежали у нее в карманах. Косички она расплела, распущенные волосы еще не высохли.
«Меня заставили принять душ», — сказала она. «Я думала, что провоняло не так сильно, как вы, но, видимо, достаточно. Мне сказали, что одежду сожгли и дали вот это, чтобы добраться до дома. Похожа я на доктора Кайоми?»
«Ты похожа на радистку», — сказал Танжи. «Но ты так всегда выглядишь».
Она рассмеялась. Хьюго сунул в ее пакет долю, полученную от Вектора платы. Кайоми умолкла и с сомнением уставилась на пакет.
«Я не уверена, что мне следует их брать», —
сказала она через несколько секунд.
«Почему нет?» — одновременно спросили Хьюго и Танжи в изумлении.
«Я только позволила ему сломать мне руку»,
— она скривилась.
«Не смогла даже взобраться по лестнице».
«Нет уж, ты свою долю заработала», — сказал Хьюго, кивнув на пакет. «Кроме того, он наверняка хоть кому-то руку да сломал бы. Не тебе, так одному из нас», — добавил Танжи. «Мне, например, вот это было бы ужасно неприятно, потому что я куда важнее тебя».
Кайоми вздохнула.
«Хотелось бы проверить это на практике, но я слишком устала. И у меня голова кружится от всех этих болеутоляющих».
Когда она направилась к выходу, Хьюго схватил ее за здоровую руку.
«Погоди, я хочу тебе кое-что дать».
Он надел браслет на запястье Кайоми рядом с гипсом.
«Хьюго, так нельзя!» — пораженно возразила девушка. «Только не мамин браслет, особенно после всего, что ты натерпелся».
«Тебе он нужнее, чем мне», — сказал он. «Медь имеет целебные свойства. Полезна для костей».
«И как она действует?» —
спросила Кайоми, переводя взгляд с него на браслет и обратно.
«Без понятия», — сказал Хьюго. «Я ж не ученый и не доктор. Просто работает». «Это тебе док Иду рассказал?» — спросил его Танжи. «Ага», — соврал Хьюго. «Устроил мне целую лекцию, но я не понял ни слова».
«Ну, раз уж док говорит, что оно работает, я спорить не стану», — сказала Кайоми. «Но...»
— она посмотрела на него с жалостью.
«Ты уверен?»
«Вполне», — сказал Хьюго. «Кроме того, он не подходит к моей одежде».
«Да и к моей тоже не особенно», — сказала Кайоми.
«Да, ну ты девчонка», — сказал Танжи, глядя на Хьюго с искренним уважением. «Вам это сходит с рук. И потом, на тебя все равно никто не смотрит».
«Я тебя ненавижу», —
сообщила ему Кайоми, хватая здоровой рукой Хьюго под локоть и направляясь к выходу.
«Я думал, что ты и меня ненавидишь», — заметил Хьюго.
«Сейчас нет»,
— ответила Кайоми.
«Может, позже».
По дороге к погрузочной площадке, где они с Танжи оставили гиробайки, Хьюго забросил Кайоми домой. Танжи помог ему с брезентом, потом уехал. Хьюго подумал, не устроится ли ему на ночевку прямо в кабине. Потом решил, что грузовик и так уже достаточно долго контактировал с его джинсами. Тут же он вспомнил, что ему придется проветрить и продезинфицировать кабину. И может заодно сжечь свою одежду, или, по крайней мере, выбросить ее, прежде чем возвращаться домой. Когда Хьюго уже заводил гиробайк, его взгляд упал на неровный черный силуэт храма на фоне темного неба. Он перевел взгляд с площадки вокруг единственного уцелевшего шпиля на Залем и пожалел, что слишком устал, чтобы взобраться наверх. Залем на восходе был прекрасен. Однажды все это любование Залемом снизу останется в прошлом, и он будет оглядываться на него, живя там, наверху, в прекрасном настоящем. Никаких больше нападений на киборгов, никаких канализационных люков, ремонтных туннелей. Никому из его друзей не придется больше ломать кости ради нескольких жалких кредитов. Однажды он и в самом деле окажется выше всего этого. Таким было его будущее. Оно было ему обещано, и никто не сможет его отобрать.